Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Здравствуйте, в студии Никита Воронков. 14 декабря 1995 года были подписаны Дейтонские соглашения, положившие конец войне в Боснии и Герцеговине. Произошло это в Париже, но название документ получил в честь города Дейтон в американском штате Огайо. Именно там в ноябре 1995 были согласованы положения документа. В частности, помимо прекращения огня, в соглашении прописана новая конституция. Устройство Боснии и Герцеговины, действующее и по сей день. Сохранено единство Боснии и Герцеговины, при этом внутри республика делится на мусульмано-хорватскую федерацию и республику сербскую. О войне в Боснии, извлеченных уроках и современном положении дел на Балканах будем говорить в ближайший час. В гостях у радио «Спутник» научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко. Александр Александрович, приветствую.
Добрый день.
Александр Александрович, я думал начать уж совсем там от истоков, но попробуем все как-то в сжатом виде. О причинах начала войны конкретно в Боснии. Понятно то, что распад Югославии, одна за одной республики покидают ее состав. Словения и Македония относительно безболезненно. Хорватия и Босния и Герцеговина с кровопролитием. В нашей историографии как принято рассматривать эти конфликты? Их же как-то объединяют в какую-то единую войну? Или все-таки стоит отдельно вот сербско-хорватскую войну рассматривать и войну в Боснии и Герцеговине?
Безусловно, у нас принято объединять все эти конфликты, да, начиная от 10-дневной войны в Словении до конфликта в Македонии, общим понятием «югославский кризис», который, да, охватывает период с 1991 по 2001 год. Да, более того, если быть совсем скептичным, можно утверждать, что он не закончился и после 2001 года. Вот. Но при этом, когда мы рассматриваем проблематику, скажем так, каждой отдельной части этого региона, конечно, нужно рассматривать конфликт в той или иной точке отдельно. Да, и в этом плане Боснию и Герцеговину можно и нужно рассматривать отдельно, хотя, как вы правильно сказали, она была очень тесно связана с Хорватией. Говоря о, собственно, причинах конфликта в Боснии, то, не углубляясь пока в детали, можно выделить четыре аспекта. Первый — это международный аспект. Это линия, которая была взята, скажем так, международными миротворцами, да, или великими державами, если говоря в категории 19 века, на разделение Югославии на поддержку независимости республик согласно сформированным в социалистический период республиканским границам, да, что поставило конфликт между правом нации на самоопределение и, собственно, принципом неизменности границ. Второе — это, безусловно, военно-стратегический компонент, о котором следовало бы сказать отдельно. Третье — это, собственно, проблемы, связанные с становлением республик, в частности, Боснии и Герцеговины, потому что это была единственная республика в Югославии, образованная скорее по территориальному признаку, а не по национальному. Там не было, по крайней мере, тогда единой доминирующей нации. И, конечно, это момент исторической памяти, это память о османском периоде, это память о Второй мировой войне, что, наверное, более важно. И, безусловно, имело место и неприязнь, существующая на межнациональном уровне.
Угу. Еще до того, как было инициировано провозглашение независимости Боснии и Герцеговины, прошло такое событие, как названное, да, в историографии соглашение в Караджорджево, то есть разговор между Франьо Дуджманом и Слободаном Милошевичем, и обсуждали они раздел Боснии и Герцеговины между Сербией и Хорватией. Вот это как обострило ситуацию, и вообще на каких основах договаривались делить Боснию и Герцеговину?
Вы знаете, это все очень интересная и очень подробная тема, и потому что скажем, во всех странах на эту тему написана тонна литературы. Вот, если кратко, я бы остановился на, наверное, двух-трех моментах. Первое, я бы не делал привязку конкретно к соглашению Карадзорджева. Во-первых, по той причине, что у нас нет конкретных источников, говорящих о том, что именно там обсуждалось, что именно происходило. А во-вторых, по той причине, что в это время шел достаточно более широкий и дипломатический процесс, и эта встреча между лидерами республик, в принципе, всех югославских республик, она была не единственная. Например, в Хорватии считается, что наиболее предметно перспективы, если это можно сказать, Боснии и Герцеговины, они обсуждались немножко позднее, в июне 91 года в Сплите, 12 июня, где встречались Туджмин, Милошевич и Изетбегович. Именно там, здесь мы уже говорим о версии, которую эксплуатирует мусульманская сторона, боснийские мусульмане, Милошевич и Туджмин якобы сделали Изетбеговичу предложение, которое можно интерпретировать как раздел Боснии. При этом Хорватия, естественно, это отрицает. Вообще там есть несколько точек зрения. Есть точка зрения, которая говорит, что Боснию действительно хотели разделить, и другая точка зрения говорит, что ничего подобного. Вот. Но вот вторая точка зрения гласит о том, что этого не было, любые предложения не касались. Не касались раздела Боснии. Максимум, что обсуждалось, это автономия народа. В частности, хорватов интересовала, безусловно, хорватская автономия. Таким образом, что можно сказать уверенно? Можно сказать то, что вообще нарратив о Карадзорджево, он, безусловно, используется теми, кто настаивает, скажем так, на идее экспансионистских планов сербов-хорватов в отношении Боснии, да, то есть, прежде всего, самими боснийскими мусульманами, вот, но в целом ничего более конкретного по этой теме сейчас утверждать невозможно.
Угу. На момент начала войны какое было соотношение этносов в Боснии и Герцеговине? Сколько процентов хорватов, сербов, бошняков?
Дело обстояло таким образом, что, начиная с 45-го по 91 год, начиналось, при общем росте населения, начиналось постепенное увеличение, скажем так, населения, исповедовавшего ислам, которое в середине 70-х годов было признано отдельной нацией, да, которая называется там башняки или боснийские мусульмане. К 91 году их было, если мне не изменяет память, порядка 41-42%, там 33-35% сербов, остальное хорваты. Если мы сравним это с последней переписью 2013 года, результаты которой, что примечательно, были согласованы только спустя 3 года после ее проведения, то сейчас мы видим, что башнякское население составляет в районе 51% населения.
Вернемся, да, к началу противостояния. Тогда Босния и Герцеговина заявила о своей независимости, но внутри этой республики несогласными оказались сербы. Они создали свою республику сербскую, и хорваты, которые создали республику Герцег-Босна. Дальше как все развивалось, кто против кого начал конфликт, в каких, я не знаю, объединениях, коалициях, или каждый сам за себя?
Вы очень точно отметили и про хорватскую Герцег-Босну. Я бы единственное уточнил, что она была создана немножко раньше, чем Республика Сербская. Это был январь 91 года, когда она была создана. А Республика Сербская — это декабрь 91-го, январь 92-го. Вот. Плюс Республика Герцег-Босна появилась позднее, тогда говорилось о содружестве, да? Но на самом деле, содружестве земель, да, содружестве Герцег-Босна, но на самом деле это все элементы, скажем так, одного процесса, и скажем так, инструментализации конфликтного потенциала. Вот. А то, что происходило, вот, это можно назвать сначала долгоиграющим дипломатическим процессом, где все встречались со всеми, да, зондировали почву, и затем это переросло в военный конфликт. Собственно, вот встреча в Караджорджево и встреча в Сплите, о которой я говорил, это часть того процесса. Если кратко, то обсуждались различные вероятности. Скажем, известно то, что в Загреб приезжала делегация Республики Сербской. Да, мы можем вспомнить соглашение в Грации июня 92-го года, где боснийские хорваты и боснийские сербы также о чем-то договаривались. Однако, как мне представляется, в январе-феврале 91-го года существовало определенное взаимопонимание между Загребом и Сараевом, мы говорим, в частности, вот, о башняках боснийских мусульманах, о том, что у них есть взаимопонимание в части выхода из Югославии. И это, безусловно, было приоритетом. То, что было уже после международного признания, то, что было в 92-93 годах, это уже немножко другая история, потому что тот военный конфликт, который был, он уже существовал в парадигме независимых республик, и в этом плане, учитывая роль международного сообщества, тяжело было говорить об изменении границ и о перечерчивании карт.
Угу. Но Загреб и Белград, они же поддерживали своих соотечественников, назовем это так, на территории Боснии и Герцеговины.
Ох, это тоже сложный вопрос, потому что вообще характеризуя все стороны, и Сараево в том числе, существовали разные партии, и не было полного единства. Например, говоря о Хорватии, которую я знаю чуть лучше, можно сказать, что там были сторонники две концепции. Были сторонники того, что можно назвать максималисты, которые действительно говорили о максимальном расширении границ. Да, идеалом для них была либо границы 1939 года, либо границы 1941 года. То есть Бановина Хорватии или даже независимое государство Хорватия. Но была и эти люди действительно выступали, многие из них, кстати, происходили из Герцеговины, то есть хорватской части государства БЕГ. И они действительно были проповедниками этой идеи максимального объединения. Но была и другая линия, да, которая в основном существовала в Загребе, да, из тех, кто, в общем-то, принадлежал именно столичным кругам, которая смотрела на это дело более прагматично и считала, что изменение границ, оно может неблагоприятно отразится на самой Хорватии по той причине, что от нее может отойти, например, полуостров Истрия, который до конца Второй мировой войны к территории Хорватии вообще не относился. То есть границы республиканские — это приоритет, а все остальное — это уже, ну, по возможности, да, то есть или скорее даже нет, чем да. Вот, то же самое можно сказать и о сербах, потому что известна, например, ситуация с планом Венса Оуна, который был скорее поддержан Слободаном Милошевичем, вот, но при этом боснийские сербы его не поддержали, и Радован Караджич, который изначально поставил подпись в Афинах, затем отозвал ее, по той причине, что он не соответствовал тогда благоприятной ситуации для боснийских сербов, он предлагал сделать федерацию наподобие швейцарской, в которой сербы получили бы максимум треть территорий, при этом не связанных друг с другом, при том, что сами сербы тогда владели, контролируя порядка 70% территории. Вот, то есть были разные линии и были разные интересы. Скажем, для Белграда интерес был снятие санкций, которые к тому моменту уже 1,5-2 года как были наложены, а для боснийских сербов это оформление собственной республики в максимально широких границах. То есть не было полной координации, существовали различные точки зрения, различные стратегии.
В конфликте участвовали вооруженные формирования сербов, так называемое войско Республики Сербской, боснийские мусульмане, это армия Республики Босния и Герцеговина, хорваты, Хорватский совет обороны и мусульмане-автономисты, народная оборона Западной Боснии. Вот кто на каких позициях воевал? По-моему же, сербы с хорватами сначала по одну сторону. Были, нет,
нет, это или тоже, как? Скажем так, вопрос стратегических оценок и приоритетов, да. Если кратко, то я бы сказал, что в первый год войны, я имею в виду с весны 92 года по март-апрель 93-го, у хорватов и мусульман существовал тактический союз, обусловленный тем, что, во-первых, нужно было справиться с потенциалом, мощным потенциалом югославской армии, которая в Боснии и Герцеговине постепенно конвертировалась в вооруженные силы Республики Сербской. А во-вторых, как раз вот одной из целей, прагматической целью Загреба было перенесение конфликта в Боснию, чтобы снять нагрузку, собственно, хорватской территории, где порядка 20% имела широкую автономию, была отторгнута, не находилась под контролем хорватов. Но затем, по мере усложнения ситуации, действительно началась война между мусульманами и хорватами, которая длилась порядка 8-9 месяцев, война в Центральной Боснии. И здесь очень интересно посмотреть на стратегические оценки мусульманской стороны, потому что хотя изначально они сражались против сербов, в принципе, сербы были для них, наверное, главным противником, но к середине 93-го года возобладала такая идея, что нам лучше, что нам лучше победить более слабого в военном отношении противника, который вместе с тем претендует на более важные для нас территории, да, территории Центральной Боснии. И таким противником как раз были хорваты. Вот, именно поэтому в мае-июне 93 года мусульмане провели очень мощное наступление в Центральной Боснии, которое закончилось взятием порядка 6 городов и уничтожением местных хорватских анклавов. И благодаря этому мусульманам удалось консолидировать территорию, получить ряд военных производств, что уже помогло им в 94-95 годах, когда они стали более успешно сражаться против собственной Республики Сербской.
Александр, как вы для себя объясняете, почему в этом конфликте такая была особая жестокость, этнические чистки, ну и вообще просто полнейший хаос творился? Это из-за того, что изначально очень тесно друг с другом жили, а то есть соседи, ну, наиболее жестоки друг с другом.
Жестокость тоже вопрос очень диалектически относительный, потому что вообще существуют разные данные о количестве жертв, да, и каждая страна преувеличивает, безусловно, свои жертвы, но если мы возьмем какой-то...
В каком порядке варьируются цифры?
Ну, смотрите, по данным Гаагского трибунала, которые, безусловно, не идеальны, но, по крайней мере, у них есть методология, потому что существует отдельный реестр, в который они записывают зафиксированную, скажем так, жертву, имеется в виду имя, фамилия, биография, биографические сведения человека. То есть точно установлены данные. По этим данным на 2010 год общее число жертв было порядка 104 тысяч человек. Из них порядка 60 тысяч — это боснийские мусульмане, 22 тысячи — это Республика Сербская. Получается, остальные там сколько? 5-6 тысяч человек — это хорваты. Вот, но вместе с тем, когда мы, безусловно, были проявления жестокости, безусловно, когда речь шла о таких акциях, как взятие населенного пункта, да, там были села или города, безусловно, уничтожались мирные жители в том числе, и тут целый комплекс причин. От консолидации территории до, безусловно, каких-то исторической памяти, потому что, как мы знаем, это была далеко не первая война на этом пространстве.
Угу. Ну вот, например, такие события, как этнические чистки в долине Лашвы или резня в Сребренице, это же имевшие место быть?
Безусловно, это практически установленный факт, однако проблема всех этих оценок заключается в их вырывании из контекста. Да, например, очень много непонятных вопросов по Сребренице. Практически никто не говорит о том, что до взятия Сребренице боснийскими сербами в июле 95 года на протяжении двух лет противоположная сторона осуществляла диверсионные рейды из Сребренице, которая была защищенной зоной ООН. Вообще, если взять концепт защищенных зон, да, который был внедрен в мае 93 года, то получалось так, что в пяти или шести анклавах, я говорю, Сребренице, Горожде, Бихач, Тузла, Сараево, которые находились под защитой миротворцев ООН, на этих территориях находилось до половины всего военного потенциала армии Боснии и Герцеговины. Иными словами, они получали возможность, пользуясь относительно спокойным характером своего положения, совершать какие-то акции и не только против военных. Таким образом, говоря о всех эпизодах, первое, на что я обращал внимание, это на контекст, вот, и только потом уже делал бы в том числе политические оценки.
А концентрационные лагеря на самом деле существовали? Или это тоже какие-то двуначтения?
Ну, то же самое, вопрос контекста, потому что мы знаем все эти истории, когда на обложке журналов англоязычных попадали якобы сербские, якобы концентрационные лагеря, которые затем оказывались неконцентрационными лагерями и не сербскими. Вот. Поэтому тоже, безусловно, война — это тяжелый процесс, и война на мультиэтнической территории, смешанное население, безусловно, ни одна из сторон не была ангельской, и каждый имеет, скажем так, свои прегрешения.
Угу.
Все было на этой войне.
На каком этапе в конфликт вмешались международные силы, в частности НАТО?
В принципе, о постепенном увеличении роли международного посредничества можно говорить с весны 93 года, когда генерал Мурион, командующий Умпрофор, совершил визит в Сребреницу и объявил, что анклав не будет взят. Он это сделал во многом случайно, потому что он находился под давлением части местного населения, которое не пускало конвой миротворцев выйти из города. Вот. Но в целом прослеживаются два этапа. Это 94 год, когда была принята концепция ограниченных авиаударов по наступающей стороне на анклавы ООН. И это 95-й год, когда концепция ограниченных ударов или булавочных ударов, pinpricks по-английски, была трансформирована в, собственно, полноценную серию авиаударов, да, называющуюся deliberate force, то есть обдуманная сила, если я правильно перевожу. И эти бомбардировки уже в формате полномасштабных бомбардировок длились порядка 3-4 недель. 3000 самолетов вылетов за 30 дней.
Угу. И бомбили боснийских сербов.
В основном, да. Даже не в основном, а в подавляющем большинстве случаев. На самом деле были попытки задействовать в 1994 году генералом Роузом, в частности, командовавшим тогда миссией Профор, самолеты против хорватов, и даже боснийским мусульманам он угрожал на эту тему. Но, безусловно, основной военной целью были сербы. Собственно, это никем не скрывается. Скажем, Ричард Холбрук, известный международный посредник, один из авторов Дейтонского соглашения, в своих мемуарах писал о том, что удары наносились еще по оперативным картам НАТО, там, созданным, допустим, в 80-е годы, картам холодной войны. Естественно, что главным противником здесь была даже не сколько живая сила, но в том числе и военная инфраструктура.
Угу. Сделаем сейчас паузу небольшую, после продолжим нашу беседу. Сегодня в гостях у нас научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Пивоваренко, и беседуем мы о войне в Боснии и Герцеговине.
Спутник Эрудита.